Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству в понедельник обсудил поступившие в Нижнюю палату 100 тысяч подписей против антимагнитского закона. Сбор подписей был инициирован «Новой газетой», и они были переданы в Думу еще 21 декабря. Владимир Плигин заявлял, что депутаты инициативы «Новой газеты» не собираются игнорировать, и он проинформирует депутатов об исполнении поручений, касающихся этих подписей. Отвечая на вопросы журналистов, почему Дума наплевала на мнение такого большого количества российских граждан, Плигин ответил, что он с подобной оценкой не согласен, она полностью не соответствует действительности. Напротив, подчеркнул глава комитета, депутаты внимательно отнеслись к данному вопросу, провели дискуссию в рамках полномочий, которые устанавливает Конституция и думский регламент. О том, услышит ли власть голос противников антимагнитского закона, мы сегодня беседуем с главой пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой. Добрый вечер, Надежда.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям и зрителям, как развивались сегодня события в Нижней палате парламента.
Во-первых, сегодня на заседании комитета было огромное число журналистов, и обычно на этих заседаниях там только пул парламентских журналистов, а в этот раз было очень много камер, и очень много было желающих узнать, увидеть, так сказать, воочию эту битву. Но битвы никакой, к сожалению, не случилось. Не хватило все-таки нашим парламентариям храбрости принять к сведению такой вотум недоверия от народа, от граждан. Заседание вышло довольно коротким, потому как, значит, Владимир Плигин резюмировал, что нет правовых механизмов, позволяющих им рассмотреть эти подписи. Не знают они, что с ними делать. И вот пока такой процедуры нет, ничего они рассматривать не будут. И вопрос, собственно, на этом был закрыт. На этом заседании сегодня присутствовал главный редактор «Новой газеты», Дмитрий Муратов, которому дали слово, который выступил, ну, я бы не сказала, что с изобличительной речью или с речью, содержащей какие-то новости для парламентариев, просто он обрисовал вот эту ситуацию и оповестил, так сказать, членов комитета, что помимо петиции против так называемого закона подлецов, у нас идет сбор подписей за роспуск Госдумы на сайте, и уже больше 120 тысяч граждан проголосовали за роспуск Госдумы. Это такая почва для размышлений для действующих депутатов.
А как депутаты вспоминали вчерашний марш?
Это очень-очень были короткие эмоциональные реплики, и опять фигурировало слово «детоторговцы», которым депутаты окрестили участников вчерашнего шествия, и они действительно все обижены. Очень эмоционально выступал депутат от ЛДПР Сергей Иванов, который на таком повышенном тоне говорил, что вы можете нас называть сволочами, вы же несли наши портреты. То есть, обращаясь к Муратову, он говорит, вот вы несли мой портрет. Муратов пытался как-то резонно сказать, что я, честное слово, ничего такого не нес. Действительно не нес никаких портретов, но чувствовалось, что они очень-очень задеты этим. И также в пандан к этому, завершая выступление, Владимир Плигин добавил, что он толерантен к любым мнениям, но считает, что вот то, что было вчера, это оскорбительно для депутатов, и для тех, кто участвовал, что нельзя так относиться к депутатам. Она, наоборот, любой другой стране, как он выразился, уважали бы свою историю и уважали бы этих людей.
А как вообще редакция «Новой газеты» видит механизм реализации вот этих тысяч подписей, которые вы собираете?
Ну, надо сказать, что по поводу сегодняшнего заседания мы не питали особых иллюзий. В общем-то, это было понятно еще с тех первых дней, когда мы собрали, в течение трех дней собрали более 100 тысяч подписей и отнесли их, согласно процедуре, отнесли их в приемную Госдумы на Маховой улице. И к моменту начала заседания эти подписи в Госдуму так и не поступили. То есть там в течение 4 часов их умудрились потерять, их искали по всей Думе, в итоге нашли в кабинете как раз-таки Плигина. И уже, так как заседание уже началось, они были вынуждены сказать, что они не могут нарушать регламент, поэтому они рассмотрят эти подписи уже после рассмотрения вопроса о подписании закона. То есть таким образом просто взяли и дезавуировали больше 100 тысяч голосов против этого закона всего лишь из-за разгильдяйства, из-за того, что подписи не было на месте. Вот. Но ситуация это действительно прецедентная, чтобы за 3 дня вы собрали такое количество недовольных. И мы же руководствовались предложением Владимира Путина в его предвыборной статье в «Коммерсанте», где он говорил о том, что если в течение года какая-то гражданская инициатива соберет 100 тысяч подписей, это является основанием для того, чтобы стать законодательной инициативой. Вот. Но, как мы видели, Дума не очень торопится выполнять указания и пожелания президента России. Вот. То есть она тоже не способна, как мы выяснили. Вот. И логичным, как нам показалось, и это было предложение наших читателей, которые вот голосовали против закона, они же подняли вопрос о недоверии к Думе, и они же, в общем-то, сформулировали вот необходимость второй петиции. И мы стали собирать подписи за распуск Госдумы. Конечно, мы понимаем, что на данный момент никаких правовых механизмов, никакой четко описанной процедуры не существует. Но, как нам кажется, это как раз сейчас такой хороший, внятный момент как раз для создания таких инструментов. То есть назрела необходимость узаконить, сформулировать отношения между обществом и властью, которое это общество представляет. Нам кажется вообще довольно странным, как выяснилось, что у общества нет инструмента влияния на тех представителей власти, которые должны представлять это общество. То есть это такая односторонняя связь. Вот якобы мы вас выбираем, и все, а дальше уже терпите нас как хотите. Вот нам кажется, здесь есть очень много белых пятен в законодательстве. Очень, как выясняется, очень много есть непрописанных моментов, которые в действительности нужны. Вот, может быть, это как раз и станет отправной точкой для создания таких инструментов, таких механизмов для налаживания этой связи, потому что необходимость в ней уже чересчур очевидна.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш сайт в интернете, его адрес свобода.орг. О том, услышит ли власть голос противников антимагнитского закона, эту тему мы сегодня обсуждаем с главой пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, услышит ли власть голос противников антимагнитского закона, мы беседуем с главой пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой. А как вы отреагировали на заявление пресс-секретаря Пескова о том, что сейчас явно не время распускать Госдуму, хотя некоторые делают такую попытку собрать эти подписи?
Ну, мне кажется, это довольно такая неловкая попытка оправдаться. Хочется напомнить Дмитрию Пескову, что мы эту Думу не выбирали в декабре 2011 года. Мы не согласны с теми людоедскими законопроектами, которые они принимают в декабре 2012 года. И время выбирать или не выбирать Думу, оно определяется не только Конституцией, где прописано, когда у нас должны быть выборы, и не только президентским указом, который назначает точную дату этого. Что выборы – это все-таки общественная потребность, это гражданское проявление, а не бюрократическая процедура. Вот очень хочется напомнить вот эти азы политологии пресс-секретарю президента, хотя последнее время, последние годы, даже десятилетия, не побоюсь этого слова, конечно, эта процедура себя очень дискредитировала. Так вот, как раз самое время, чтобы вернуть ей честное имя и чистоту жанра, скажем так.
Слушаем вопрос москвича Петра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Петр.
Мне кажется, власть ничего по этому поводу не хочет слышать и не услышит. Кроме того, в нашем византийском государстве принято проблемы решать так. То есть я хочу решить какую-то проблему, но формулирую совершенно другие положения, не касающиеся напрямую к этому. Ну, вот типа «спуси рая», там говорилось, а вот если бы это было в мечети. И вот президент, имеющий юридическое образование, хочет сказать, что эти дамы мне не нравятся, и еще там приводят кое-какие аргументы, и надо их посадить. Вот такие ножницы в нашем государстве, они не позволяют решать проблемы. Было бы логично уж тогда запретить усыновление и удочерение всем иностранным государствам, всем гражданам иностранных государств. А здесь идет такая игра крапленными картами. Но вот в маленькой Финляндии за прошлый год от насилия в семьях погибло 12 детей. Это больше, чем обычно, но тем не менее. Давайте умножим на масштабы России, это умножить надо на 30 примерно, да, и вот получим такую статистику по Финляндии. Но никакого возмущения это у российского руководства вовсе и не вызывает. То есть преследование каких-то своих узкокорыстных целей, узкополитических целей, спасти свое реноме даже таким путем, как дети. Но если до этого уже дошли, до такого уровня понимания решения политических и социальных проблем, ну что можно еще тогда доказать? Тогда будем ждать, время все расставить на свои места. Спасибо.
Как вы считаете, Надежда, нет ли тут противоречия, что вопрос о распуске Думы вы отдаете на усмотрение самой Думы?
Ну, мы тоже не питаем особых иллюзий по этому поводу, потому что, как мы убедились, Дума, в общем-то, вообще ни на что не способна, и мы не питаем иллюзий, что она способна вдруг осознать все, что они делают, и самораспуститься. А это скорее такое лишнее подтверждение тому, как я уже говорила, вот им недоверие со стороны общества, со стороны народа, и повод, возможно, инициировать и провести, скажем, в конце года, как раз ближе к декабрю 2013 года, другой референдум, еще один референдум по выборам легитимного парламента. Не такого, который у нас сейчас называет себя таковым, да, действительно, за референдума с чистой, внятной, прозрачной процедурой подсчета и сбора голосов. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, потому что здесь тоже нет у нас правовых механизмов, но есть такой момент, что инициативная группа граждан может выдвинуть идею проведения референдума. Насколько мне известно, сейчас шла речь о создании в правительстве группы, которая бы рассматривала рабочей группы при правительстве, которая бы рассматривала обращение граждан, вот, вроде того, которое сбор происходит у нас на сайте, но там уже даже сейчас пока нет этой группы, пока нет концепции этой группы, уже есть два четких пункта, что эта группа сможет рассматривать все заявки граждан, кроме заявок на распуск Госдумы, отставку правительства и отставку президента. То есть группы нет, но ограничения уже есть. Конечно, Вот я не могу здесь не согласиться с слушателем Петром. Конечно, они играют в свои игры, они защищают свои собственные интересы, свои собственные бизнес-интересы и бизнес, так сказать, топ-менеджеров государства. И вот эта пропасть между обществом и властью представляющим это общество, она только увеличивается. И, конечно, 100 тысяч можно проигнорировать, как вот Госдума сейчас демонстрирует, что 100 тысяч голосов можно проигнорировать, можно сказать, просто я с этим не согласен, как говорит Песков, как говорит Плигин, как говорят другие депутаты, можно проигнорировать 100 тысяч, можно проигнорировать 200 тысяч, можно, наверное, проигнорировать и 500 тысяч, но когда этих голосов будет миллион, когда будет 2 миллиона, когда они выйдут на улицу, и они будут требовать не отмены уже людоедского закона подлецов, они будут требовать отмены самой Думы. И я думаю, что те, кто сидит сегодня на охотном ряду, они не могут этого не понимать и не осознавать возможных последствий. Но пока все понимают, но все уверенно движутся именно в эту сторону, в сторону, если не социального взрыва, но некоторого протестного взрыва точно.
А что была за история с часами, которые расположены в зале заседания комитета?
Да, это очень, на наш взгляд, показательная история. В том зале, где проходило сегодня заседание комитета по госстроительству, это называется, по защите конституционного строя государственного строительства, там висят настенные часы. Так вот, эти часы отстают на 6 часов. И главный редактор Дмитрий Андреевич Муратов, он отметил, обратил внимание на этот факт и говорит, они не догоняют, имея в виду и часы, и депутатов, и тот факт, что Дума явно и намного отстает от запросов общества, от того, что нужно сегодня обществу. Очень показательная сцена, на мой взгляд.
А верите ли вы обещанию комитета создать свой интернет-ресурс, где будут аккумулироваться подписи граждан, как выразился Плигин?
Ну, обещать они могут что угодно, и от обещания до реализации у нас, как правило, не доходит. Вот, сегодня же, собственно, члены этого комитета, они тоже присутствовали на заседании, депутаты от «Справедливой России» Илья Пономарёв и Дмитрий Гудков, они уже пообещали, как свою депутатскую инициативу, сегодня как раз к вечеру, то есть в ближайшее время уже должна быть готова законодательная инициатива на основании вот этой петиции граждан, которые подписали, оставили подписи на сайте «Новой газеты», и уже вот эту их инициативу предложить на рассмотрение на одном из ближайших заседаний комитета. Что, может быть, с этой стороны, по крайней мере, удастся вынести это на пленарное заседание и уже рассмотреть по полным думским составам. Хотя, опять же, мы в это не очень верим, мы вообще в способностях Думы что-то делать. Если раньше мы сильно сомневались, что они способны что-то делать, то сейчас мы уверились в том, что они не способны ничего сделать.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел задать следующий вопрос. По поводу прошедшего марша подлецов, закона подлецов, я бы хотел высказаться, что вполне удачное действие, не было никаких политических окрасок, никаких лозунгов, и люди вышли именно против закона, да, и поддержать именно сирот. И вот сейчас уже пошла информация, что, возможно, Америка разрешит сиротам принимать гражданство уже в самом начале, то есть до усыновления, то есть они, вот, вы хотите их вывести, да, сразу получаете гражданство. Вот теперь вопрос, как вы считаете, не послужит ли это еще дальнейшим ужесточением режима? Потому что, ну, в Кремле же понимают, что если это не сработает, значит, надо что-то другое запрещать. Возможно, даже, может быть, и выезд обычных уже граждан, не обязательно сирот, да, за границу. И вот как скоро это можно ожидать? Спасибо.
Да, хочу напомнить, что у нас Алексей Навальный и Сергей Удальцов уже невыездные. Слово Надежде Прусенковой.
Ну, мне мне кажется, что само принятие этого закона – это уже та крайняя степень, сам запрет на возможность усыновления американскими гражданами наших детей-сирот, это уже та самая крайняя мера, которая вот переполнила, собственно, чашу терпения, и это и многие люди именно поэтому и вышли на улицы. У нас как раз вот в сегодняшнем номере «Новой газеты» мы опубликовали 6 историй американских семейных пар, которые как раз попали под действие этого закона, то есть которые уже познакомились с детьми, которых уже сотрудники этих детских домов, где находятся эти дети, они уже обращались к этим парам и говорили детям: смотри, вот это приехали твои мама и папа. И вот эти потенциальные мамы и папы, уже закупившие игрушки и уже вышившие на подушечках имена, они сейчас ничего не могут сделать. Вот они просто ничего не могут сделать. И да, это ужасно по отношению к родителям, но если подумать, как это ужасно по отношению к этим детям, которым показали вот это, смотри, это твои мама и папа, нам потом говорят: да нет, вот там есть дядя, они решили, что не надо тебе мама и папа, вот оставайся-ка ты здесь. Ну, я не знаю, у меня просто не хватает слов и эмоций, чтобы выразить вот все, что у меня внутри кипит по этому поводу. И здесь мне кажется, что уже никакие... Ну, железный занавес мы уже проходили. В общем-то, это, как это показало, мера неэффективная. Конечно, та политика экономического сдерживания, она гораздо страшнее для наших чиновников, для наших властей, потому что терять деньги им гораздо страшнее, чем терять свободу. Вот, поэтому по поводу ухудшения ситуации хочется сказать, куда уж хуже.
Слушаем москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Надежда. Ну, значит, ой, какое замечательное имя. Вот только спасибо. Надежда и жива. А вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, ну, вы говорите о референдуме.
Это о возможном референдуме.
Возможно.
Вдруг
да.
Они еще одумаются.
Да ну что вы, ну что, Надежда, ну не надо быть романтиками. Давайте мы, так сказать, протрезвимся немножко, подумаем. Ну, например, во-первых, вы же помните, когда там все это начиналось, они закон о референдуме сделали таким, что его практически невозможно использовать. Теоретически можно, а практически нет. Тем более, что при подсчете голосов проголосовавших, так сказать, они признают сколько-то там фальшивыми, как захотят. Но дело не в этом. Вот давайте будем говорить так. Все легальные демократические пути смены власти, они уже, так сказать, испытаны, проверены, и показали, что это невозможно. Будем говорить дальше тогда так. Хорошо, вот, например, что-то произойдет в стране, когда действительно вот какое-то большое количество людей выйдет на улицы, с которыми, с такое количество, с которыми не справятся силовые структуры. Вот что должно произойти такое в нашей стране, чтобы вышло такое количество людей, с которыми не справятся, вот будем говорить, силовые ведомства, и тогда, может быть, они чего-то испугаются. Сейчас они уже ничего не боятся.
Спасибо. Слово Надежде Прусенковой.
Ну, мне кажется, исходя из истории, понятно, что единственное, что должно произойти, это силовые ведомства должны перейти на сторону народа. Ну, так в истории всегда было. На самом деле, мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, в том числе и голоса, которые мы собираем, в том числе и марш, и прошедший, и те акции многочисленные, которые были в прошлом году, это срабатывает такая накопительная система общественного недовольства, общественного гнева. Вот я здесь согласна со слушателем, что вот эта акция вчерашняя, она была не политическая, она была гуманистическая. И хотя многие скептики говорили, что это будет как несколько сотен завсегдатаев демшизовых митингов, я там вчера была, это действительно было невероятное количество народу. То есть люди готовы выходить, люди реагируют на какие-то возмутительные вещи, не только такие политические заявления, да, как это процедура выборов, да, но и то, что происходит вокруг, то, что творится вокруг, это вызывает в людях вот ту самую необходимую злость, которая их отправляет на улицы. И в этом смысле я часто это повторяю, что у нас нет лучших помощников, чем сами чиновники и депутаты, которые только помогают нам и дают все время поводы нам, как гражданам, значит, выходить на улицы и с ними бороться, нам, как журналистам, все время об этом писать. Так что я думаю, что вот эта система, накопительная система недовольства и злости, она, конечно, не может только накапливаться. Конечно, рано или поздно это все прорвет. И, конечно, очень не хочется, чтобы... Точнее, очень хочется, чтобы обошлось без крови, без каких-то насильственных акций, без разрушений, но... Чем больше времени проходит, конечно, тем очевиднее, что вряд ли так получится. Конечно, любой слом будет болезненным, но, как мне кажется, это все неизбежно, потому что мы очень уверенными шагами движемся в пропасть, и, к сожалению, здесь без потерь мы не обойдемся.
Да. Слушаем Иркутск. Вопрос радиослушателя Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Владимир, я хочу, во-первых, вспомнить о том, что где вы участвовали когда-то. Я тут в Ютубе нашел, что вы еще в этой программе «Тушите свет» участвовали когда-то. Может, помните про это?
Я-то, конечно, помню. А вы тогда, наверное, в школе учились, Анатолий.
Ну, в школе учил. Ну, нет, не в школе. Мне уж 46 лет, все уж таки уж.
Ага. Но я много где участвовал. Я участвовал в таких митингах, где было человек 50, человек 70, а вот вчера участвовал в митинге, где было 100 тысяч.
У меня вопрос теперь уже конкретно насчет детей. Все-таки я считаю, что нужно разобраться, все-таки кому нужно детей отдавать. Уж если уж такое дело пошло. Потому, понимаете, вот как вот так, вот человек забыл ребенка в машине. Ну, это не серьезно. Я сам инвалид. У меня жена инвалид. Но ребенок у нас абсолютно здоровый.
Да, Анатолий, это, конечно, прискорбный случай Димы Яковлева. И... Мне кажется просто, что депутаты спекулируют на его имени. Как, кстати, вот, Надежда, как вы в газете предпочитаете называть этот закон, и как его именуют депутаты чаще всего?
Депутаты его именуют законом Димы Яковлева, считая, что это какая-то может быть симметрия в этом случае. Мы предпочитаем называть этот закон законом подлецов, потому что, да, есть печальная статистика, но статистика смертей в России... в детских домах и просто погибших по невнимательности государства, в том числе, детей гораздо больше. И мы дружим и поддерживаем по возможности волонтерское движение «Лиза Алерт», которое занимается поиском пропавших людей. Так вот, большинство случаев – это поиски пропавших детей. И это не только криминальные случаи, это случаи недосмотра, это случаи, когда дети проваливаются в незакрытые люки. И здесь сложно винить там приемных родителей или неприемных родителей. Есть множество историй, трагических историй, которые происходят вот здесь у нас по соседству, и не надо ходить далеко и трепать память погибшего мальчика. во-первых. Во-вторых, вообще как-то все считают себя специалистами вот в этом вопросе усыновления. И вот мне кажется, что, что детторговцами подстать, знаете, можно именно тех людей, которые вот нет, никому не отдадим, оставим все себе. Да, или такие спекуляции, пусть нам депутаты усыновят себе, каждый усыновит по сироте. Да боже упаси, чтобы эти людоеды им еще детей отдавать. Боже упаси, не надо. Не надо, только не депутатам, что называется. К тому же, я довольно близко знаю эту тему. У меня моя близкая подруга занималась усыновлением, усыновила ребенка. Еще у меня одна знакомая семейная пара, они усыновили сразу двоих. И есть, по крайней мере, вот я точно знаю про несколько детских домов, есть такое правило, что ребенка могут усыновить иностранные усыновители после двух отказов российских усыновителей. А для того, чтобы оформить отказ российских усыновителей, для этого сотрудникам детского дома не требуется ничего. То есть они могут просто написать, что вот там приходила пара, там, выбирала, хотела усыновить ребенка. Вот посмотрели такого-то мальчика, и вдруг решили, что хотят девочку. И у этого мальчика уже стоит, что один отказ от него уже есть. Два отказа, и этот мальчик может отправлять его документы вот в базу усыновления для иностранцев, а это стоит очень больших денег. Все иностранные усыновители платят большие суммы за возможность усыновить ребенка. И таким образом многим детским домам очень выгодно, чтобы усыновляли именно зарубежные усыновители, потому что детский дом тоже от этого получает какую-то свою сумму. В общем, это такая сложная проблема, и я хочу напомнить, что когда Владимир Путин только дебютировал в роли президента, в его предвыборной речи тоже был пункт, что мы сделаем счастливыми наших детей, что мы сделаем так, что в детских домах там не будут нуждаться. Ну, то есть это такая спекулятивная тема, которая так или иначе всплывает во всех предвыборных обещаниях, но все мы, к сожалению, знаем, какова эта ситуация сейчас. И поэтому история с Димой Яковлевым, она трагичная, но... Как мне кажется, это вот то, о чем говорил слушатель чуть раньше, это попытка перевести, в общем-то, фокус с одной проблемы на другую, фокус общественного внимания.
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Сергея.
У меня такое мнение. Я думаю, что вот эти дети, которым отказано сейчас в усыновлении, они, наверное, вырастут, они, наверное, станут политиками. Они, наверное, сумеют организовать партии, движения, сплотить людей. И все-таки власть у нас тогда будет умной, нормальной, с совестью. А по поводу этого закона, я думаю, что он был рассчитан, так сказать, на внутреннее применение, так же, как у нас внутренние законы принимаются. Вот. Но он получил ведь резонанс не только в стране, но и за ее пределами. Ну и сейчас я думаю, что они в отвратительном состоянии находятся. Я думаю, что все-таки больше 8 человек нормальных людей в Думе. Спасибо.
Да, вы, кстати, первый раз были в этом Думе этого созыва?
Или ну вы... вот на заседании комитета, да.
Как вам там впечатление?
Ну, там вообще очень странная такая атмосфера. Вот даже зайдя туда, там какая-то такая, как будто там люди, вот они питаются осознанием собственной значимости, и вот что-то с ними там происходит, вот какие-то мутации генные. Потому что многие из тех, кто не был депутатом, да, были, в общем-то, приличными людьми. И к ним не было никаких вопросов, и как-то не тянулось их называть ни подлецами, ни людоедами, в общем-то, не было ни поводов, ни оснований. А вот попадая туда, что-то с ними происходит. То ли там какие-то особые бациллы распространяются, то ли еще что-то. Это такое, мне кажется, надо изучать. Наверное, технологии должны как-то работать, и надо, чтобы Сколково изучила, что же там такого особенного происходит с людьми, что Да, многие из них полярно меняют свои взгляды, свои позиции, и из приличных, в общем-то, людей становятся депутатами. Мне кажется, скоро депутат будет ругательным словом. То есть уже это так не очень.
Слушаем Тверскую область, радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня беспокоят две вещи, Надежда. Вот одна вещь. Я вот тут в городе своем был, смотрел зарплаты. Врач-анестезиолог 7 тысяч. Преподаватель иностранных языков 6193. Электромонтер 10 тысяч. Рентгенолог 12 тысяч. Рабочий 6 тысяч. Чтобы накопить на однокомнатную квартиру, ну, 100 лет надо, 150. В то же время у депутатов Госдумы, как мы знаем, 200 тысяч. За год-два с лишним миллиона они имеют возможность накопить, так сказать, от своей зарплаты. Это первый вопрос. Второй вопрос такой. Когда принимали закон об НКО, некоммерческих организациях, вот в зале заседаний было, ну, 20-25% депутатов. То есть фракции ЛДПР и КПРФ покинули зал заседания. Остались эти единороссы. 20-25% всего. Несколько человек. И они, как обезьяны, извините за выражение, другого не могу подобрать, бегали и нажимали за отсутствующих в зале. И этот закон подписали в Совете Федерации, и Путин подписал. Ну, это же полная профанация. Вы со мной согласны?
Согласна.
Да, это профанация, разумеется. А что вы хотели от этих депутатов, которые никого не представляют, не знаю, из какого города, Вячеслав, но в Тверской области не самая, конечно, лучшая ситуация с уровнем зарплат.
Но о том, что социальных проблем много, и от них тщательно отводится внимание, мы уже говорили. То есть, когда Россия вступает в ВТО, в это же время у нас громкий процесс по Пусси Райот. Да, когда начинается вот этот симметричный якобы закон подлецов об усыновлении, тут же всплывает история из Депардье, тут же начинается скандал с блогером Рустемом Адагамовым. То есть, конечно, аппарат администрации президента работает в полную силу, пробрасывая информационные поводы, отвлекающие от действительно каких-то важных проблем. И, конечно, там и рост зарплат, и то, что творится в ЖКХ, и то, что да у нас куда ни ткни, в общем-то, очень много вопросов, что творится в образовании, что творится с обороной, что творится в абсолютно любой сфере, где, в общем-то, бесчинствуют эти товарищи. Везде бардак, но а мы в это время должны обсуждать почетного удмурта Жерара Депардье.
Он мордвин.
Удмурта ему тоже предложили еще и съемную квартиру в Тюмени. Там у него большое приданное ему обещают.
Да, сегодня посмешил Сергей Шойгу, который сделал деланное удивление о том, что в армии портянки до сих пор.
Портянки, да.
Да, у нас от Юдашкина же они, хотя Юдашкин сначала не открещивался от того, что он автор этой военной формы, только когда выяснилось, что там многомиллиардные хищения, он сказал, что это не я.
Я не я. Еще сегодня в Фейсбуке была замечательная фотография, был сфотографирован вчера на шествии вот из оцепления бойцы вот в этих тулупах, в подшлемниках, и фотография там 1850-го, что ли, года, и тоже военный, очень, очень похожий тулуп, очень похожие валенки, очень похожая шапка, и видно, вот где стабильность, подпись под этой фотографией, действительно, очень похоже.
Слушаем Геннадий Сергеевич, радиослушатель из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир и Надежда.
Добрый вечер.
Хочу сказать несколько слов о прошлом. Я помню инициативу Дмитрия Муратова, когда он публично сказал, что Путин приватизирован олигархами. Вот в то время никто не поддержал его. В то время можно было бы нести импичмент, можно было его, как говорится, убрать. Но спасибо вам всем, кто сейчас собирает подписи. Ребята, надо больше собрать. Нужно собрать 1-2 миллиона, чтобы прекратить произвол в отношении наших детей. Судите сами, 720 тысяч больных детей находится в интернатах. 300 тысяч малолетних детей сидят в тюрьмах. Итого 1 миллион. Вот сейчас эта фашистская дума запретила наших больных отправлять детей лечиться. А что они будут делать с нашими детьми? Вот у нас в Смоленской области, в нашем Угранском районе, детей нет уже, нет. Все вымирает. И я молю вас, Бога, долбите Кремль, чтобы эта падла вся рухнула. Спасибо вам, извините.
Да, Геннадий Сергеевич, подпишитесь на сайте. Мы знаем, что вы дружите с компьютером. Зайдите на сайт «Новой газеты», подпишитесь. Сколько вы рассчитываете собрать, Надежда, вот, реально?
Вы знаете, во-первых, я уже говорила, что беспрецедентно в первые 3 дня мы собрали больше 100 тысяч против этого закона подлецов. Вот, а сейчас с учетом каникул, с учетом того, что многие люди там на протяжении долгого времени вообще не подходили к компьютеру, вот на текущий момент уже 120 тысяч, как я уже говорила, и мы пока ограничили время себе, поставили 1 февраля, когда мы закончим. Ну, конечно, если будет красивая цифра в 500 тысяч, мы будем только за. В этот раз мы подошли к голосованию серьезнее. У нас теперь работает система верификации, то есть каждый, кто оставляет свою фамилию, он вводит номер своего личного мобильного телефона, ему в СМС приходит код подтверждения, который нужно ввести, подтвердив тем самым свои данные. Мы защитились от DDoS-атак, от которых мы регулярно страдаем, когда у нас какие-то массовые акции начинаются по сбору подписей. Вот, мы укрепились, защитились, и чем больше, тем лучше, я так скажу. Поэтому заходите на сайт и голосуйте.
Да, честно напоминает технологию, по-моему, выборов в Координационный совет оппозиции. Там тоже...
Там была немножко сложнее процедура, там необходимо было прислать свою фотографию с паспортом или подтвердить. Мы подтвердить лично прийти. Мы не требуем паспортные данные, у нас подтверждением является имейл, телефон, IP-адрес. Но вот сейчас это можно сказать, что это 120 тысяч реальных граждан. Еще какое-то число голосовало вчера на бумажных бюллетенях, которые раздавали волонтеры на марше. Вот эта информация тоже будет вся обработана и нам передана. Мы технически не сможем внести это в тот же список, но мы просто суммируем голоса тех, кто голосовал на сайте, и список тех, кто голосовал на марше. Вот где-то сегодня-завтра нам должны уже эту всю базу обработанную со всеми данными передать.
Слушаем вопрос Алексея Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, Надежда, я с вами не совсем согласен. Вот вы сказали, что эти люди когда-то были порядочными людьми до того, как
многие
они...
из них. Многие из них.
Вы знаете, я не согласен. Мне кажется, как сказал один такой известный персонаж из фильма, все это время они маскировались под порядочных людей. Вообще, они изначально просто были безнравственные люди. Вы вспомните, когда еще это в 90-х годах, когда у них начинали бегать из партии в партию. Сперва все бросили КПСС. Стали сжечь партийные билеты. И они, вот я разговаривал с депутатами из «Единой России», из Мосгордумы и все. Они говорят, не стесняясь, мы из-за карьеры в партию вступали в КПСС. Мы из-за карьеры вступали. Вы понимаете, что такое признаться, что я вступил из-за карьеры? Это значит своей бессовестности, признаться беспринципности. Они этого не стесняясь. И начинаются, бежали сперва «Выбор Россия», «Наш дом Россия», «Правое дело» и так далее, и так далее. Вот сейчас на крах уже достигла эта партия «Единая Россия» полного разложения. Куда они дальше-то побегут? В какую партию будут вступать? Так что эти люди изначально порочны, и безнравственны. И нельзя говорить, что они были когда-то хорошими людьми. Действительно, они маскировались, просто маскировались под порядочных людей. Вот такое мое мнение.
Да, это Алексей Александрович процитировал «Бриллиантовую руку». Это классический фильм, но хорошо бы, если так можно с юмором отнестись к нашим депутатам. Найдут куда? Всероссийский народный фронт перейдут.
Опять же, да, у нас много таких организаций, так называемых. А ну, тут же можно вспомнить другую цитату, что вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Вот. Ну, на самом деле, происходит какой-то такой моральный демпинг, как мы это называем, что какие-то ценности и какие-то моральные принципы, они уже не являются определяющим и решающим фактором. Но не нам их судить.
Да, мы не собираемся судить, просто хотим...
Но люстрация неизбежна.
Да, хотим довести до реализации интересы тех, кто проголосовал на вашем сайте, и чтобы был запущен механизм распуска Думы. Вот это нам главное. Сейчас слушаем Иркутск, радиослушательницу Наталью.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Говоря о трагедии вот этого мальчика, да, Димы Яковлева, все-таки вот у меня встает такой вопрос. Вот когда мы говорим вот о зарубежных трагедиях с нашими детьми происходящими, абсолютно умалчиваем о тех трагедиях детей, которые в собственных семьях пытают собственных детей, родители с отчимами там убивают. Вот у нас в Иркутской области сколько было историй, которые также показывали и по Первому каналу. Они никакого резонанса не возымели. Детей просто убивают, пытают в собственных семьях. Они не нужны собственным родителям. И вот как бы не поднимается так остро ведь вопрос, да? Потом вот в советских училась в медицинском учреждении среднеспециальном, нас водили те еще далекие, там, ну, для меня 80-е годы, в дома малютки. Это же было ужасно смотреть на этих бедных и персонал, который занимается очень тяжелыми больными детьми. Моя мама в нашем небольшом городке, вот под Иркутской области, в доме, ну, приют для детей. Там целыми семьи дети. Вот из семи по пять, по шесть в этих домах, приютах для детей, они не имеют не с кем-то быть усыновленными. Единственное, что их там хорошо кормят, хорошо одевают. И почему-то вот эти вопросы по детям не поднимаются так остро. Ясно, понятно, что здесь задета неприкосновенность наших господ.
Да, вот, кстати, это... то, что мотивирует власть, что зато и даже доктор Рошаль как-то на это повелся, я бы так сказал, что зато теперь улучшится ситуация в российских детдомах. Ведь совсем это не так, никаких ни реальных изменений, ни финансирования, ни перемен к лучшему не предвидится.
Так в том-то и дело. В том-то и дело, что закрыв для больных детей-сирот возможность уехать, ну, в данный момент в Штаты, это не значит, что здесь все зацвет, что, как мы уже говорили, что депутаты или просто граждане пойдут усыновлять детей-сирот. У нас вообще один из самых высоких показателей в мире по количеству детей-сирот, по количеству брошенных детей, по количеству брошенных больных детей. И я, конечно, надеюсь, что это слухи, которые ходят в интернете, но недавно появилась информация, что вот один из инициаторов этих поправок, Екатерина Лахова, что когда-то она родила ребенка-инвалида и отказалась от него, сдала в детдом. То есть, если это так, то, ну, я не знаю, у меня не хватает просто слов, чтобы описать эту ситуацию. Также хочется же еще напомнить, что именно эти депутаты полным составом, там было, по-моему, 99% членов «Единой России» 10 июля ратифицировали соглашение США об усыновлении детей. И, получается, прошло меньше, чем полгода, и они отказались, и перекрыли это. И вот, мне кажется, самый-то ужас как раз именно в том, что за свои политические просчеты, за возможность ездить в Штаты, должны расплачиваться за возможность людям, которые причастны к делу Магнитского, я имею в виду, должны расплачиваться дети. Ведь дети, детоторговцы, это как раз те люди, которые расплачивают, которые сами позволяют себе расплачиваться детьми за свои же совершенные ими же преступления. Вот это самое чудовищное.
Слушаем Волгоградскую область, радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мы ругаем советскую власть, а ведь при советской власти детям наверняка было лучше. У меня вот такой вопрос. Не пора ли нам свернуть вот эту всю антисоветскую, антиленинскую и антисталинскую пропаганду? Почему мы видим только в советской власти репрессии, но не видим, скажем, положение детей, которое было гораздо лучше, чем в нынешней России? Вот такой вопрос у меня есть. Большое спасибо.
Юрий Владимирович, были тысячи детей, родители которых были расстреляны, находились в специальных они детприемниках НКВД. Сколько детей было сирот после коллективизации и голода, и не было ничем лучше. Ну, конечно, в тех условиях там были отдельные исключения. Вот Николай Губенко всегда вспоминает, что он воспитанник детского дома. Или там Геннадий Шпаликов был суворовским воспитанником. Но никто не ставит в пример советскую власть. Это не тот случай. Вопрос Надежде Прусенковой. Какой следующий этап вы видите во взаимоотношениях с Государственной Думой и вашей редакцией?
Ну, опять-таки, мы окончательно лишились иллюзий в связи с тем, что делает Государственная Дума. Более того, мы еще пока не определились, те голоса, которые мы собираем за роспуск Госдумы, будем ли мы их им передавать. Потому что они, как всегда, потеряют, забудут или еще что-нибудь с ними такое произойдет.
Или запомнят в лицо тех, кто хотел спустить Государственную Думу.
Да, но у нас даже есть такая, есть и у нас и другая версия. Мы, возможно, возьмем все эти списки, все эти фамилии и издадим отдельной книжкой. Такой брошюры, чтобы присылать депутатам, там, чиновникам, чтобы они имели вот материальное подтверждение того, что вот все эти реальные люди, реальные фамилии, и вот все эти люди не доверяют тем, кто занимает кресло в парламенте. Вот. Ну, а в остальном у нас была, конечно, идея завершить, в принципе, отношения с Госдумой на этом уровне. Но все-таки эти люди пока еще считают, что они представляют чьи-то интересы, и их деятельность все-таки еще интересует, ну, хотя бы как в чисто исследовательском ключе, интересует наших читателей. Вот. Пока из уважения к нашим читателям мы будем следить, что там происходит и что они еще придумают, какие еще оправдания, какие еще людоедские законопроекты они сгенерируют. То есть мы будем наблюдать и настаивать на своем, что эта дума нелегитимна, что мы высказываем ей вот недоверие, и она должна быть распущена. Все-таки дума шестого созыва оправдывает свои нехорошие прозвища с цифрой 6, как-то нижняя палата номер 6. «Шестерка, уходи», у нас был такой заголовок. В общем, к сожалению, они это все оправдывают.
Да, подождем, что будет дальше. Вы продолжайте, конечно, и всем нашим радиослушателям. Напомните, по какому адресу?
www.novaygazeta.ru. И там прям с верхний баннер нажимаете и сразу попадаете в поле, где идет голосование. Все очень просто и доступно. Голосуйте, нас больше, чем их, поэтому рано или поздно мы все равно победим.
Да, хочется в это верить. Напомню, что Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству проигнорировал мнение большого количества российских граждан, которые вот проголосовали на сайте «Новой газеты» за распуск парламента и против антимагнитского закона. На эту тему мы сегодня беседовали с главой пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Пусенковой. Большое спасибо за участие в нашей сегодняшней программе.
Спасибо вам
за ваше упорство. И надеемся, что власть услышит голос противников антимагнитского закона. Это была тема нашей сегодняшней программы. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Касторов и Марк Штильман.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.